Солнце уже заметно припекало, на небе не было ни облачка. Над пышной травой площади мерцали синие стрекозы, и сквозь их металлическое мерцание, подобно диковинному дневному привидению, плыла к павильону величественная старуха с выражением абсолютной неприступности на коричневом узком лице. Поддерживая дьявольски элегантно коричневой птичьей лапой подол глухого снежно-белого платья, она, словно бы и не касаясь травы, подплыла к Тойву и остановилась, возвышаясь над ним, по крайней мере, на голову. Тойва почтительно поклонился, и она кивнула в ответ, вполне, впрочем, благосклонно.
«Вы можете звать меня Альбиной», — милостиво произнесла она приятным баритоном. Тойва поспешил представиться. Она наморщила коричневый лоб под пышной шапкой белых волос. «Камкон? Ну что ж, пусть Камкон. Будьте любезны, Тойва, расскажите мне, пожалуйста, как вы у себя в этом самом Камконе все это объясняете?»
«Что именно вы имеете в виду?» — спросил Тойва.
Этот вопрос несколько раздражил ее.
«Я имею в виду, мой дорогой, вот что», — сказала она. «Как могло случиться, что в наше время, в конце нашего века, у нас на земле живые существа, воззвавшие к человеку о помощи и милосердии, не только не обрели ни милосердия, ни помощи, но сделались объектом травли, запугивания и даже активного физического воздействия самого варварского толка? Я не хочу называть имен, но они били их граблями, они дико кричали на них, они даже пытались давить их глайдерами. Я никогда не поверила бы этому, если бы не видела своими глазами. Вам знакомо такое понятие? Дикость. Так вот, это была дикость. Мне стыдно».
Она замолчала, не сводя с Тойва пронзительного взгляда свирепых, угольно-черных, очень молодых глаз. Она ждала ответа, и Тойва пробормотал.
«Вы позволите мне вынести для вас кресло?»
«Не позволю», — сказала она. «Я не собираюсь здесь с вами рассиживаться. Я желала бы услышать ваше мнение о том, что произошло с людьми в этом поселке. Ваше профессиональное мнение. Вы кто? Социолог? Педагог? Психолог? Так вот, извольте объяснить. Поймите, речь идет не о каких-то там санкциях. Но мы должны понять, как это могло случиться, что люди, еще вчера цивилизованные и воспитанные, я бы даже сказала, прекрасные люди, сегодня вдруг теряют человеческий облик. Вы знаете, чем отличается человек от всех других существ в мире?»
«Разумностью», — предположил Тойва наобум.
«Нет, мой дорогой. Милосердием. Милосердием».
«Ну, безусловно», — сказал Тойва. «Но откуда же следует, что давешние эти существа нуждались именно в милосердии?»
Она посмотрела на него с отвращением.
«Вы сами-то их видели?» — спросила она.
«Нет».
«Так как же вы беретесь об этом судить?»
«Я не берусь судить», — сказал Тойва. «Я как раз хочу установить, что они хотели».
«По-моему, я вам довольно ясно сказала, что эти существа, эти бедняги, искали у нас помощи. Они находились на краю гибели. Они должны были вот-вот погибнуть. Они же ведь погибли. Вы что же не знаете этого? Все до единого. На моих глазах они умирали и превращались в ничто, в прах. Я ничего не могла поделать. Я балерина, а не биолог. Я не врач. Я звала. Ну разве кто-нибудь мог меня услышать в этом шабуше, в этом разгуле дикости и жестокости? А потом, когда помощь наконец прибыла, было уже поздно. Никого уже не осталось в живых. Никого. А эти дикари, я не знаю, как объяснить их поведение. Может быть, это был массовый психоз, отравление. Я всегда была против употребления в пищу грибов. Наверное, придя в себя, они устыдились и разбежались кто куда. Вы нашли их?»
«Да», — сказал Тойва.
«Вы говорили с ними?»
«Да, с некоторыми, но не со всеми».
«Так скажите мне, что с ними произошло? Каковы ваши выводы, хотя бы предварительные?»
«Видите ли, сударыня,
вы можете называть меня Альбиной?»
«Благодарю вас. Видите ли, в чем дело? Дело в том, что, насколько мы можем судить, большинство ваших соседей восприняли это событие несколько иначе, чем вы».
«Естественно», — высокомерно произнесла Альбина. «Я это видела своими глазами».
«Нет-нет, я хочу сказать, они испугались. Они до смерти испугались. Они себя не помнили от ужаса. Они даже боятся сюда вернуться. Некоторые вообще хотят бежать с земли после пережитого. И, насколько я понимаю, вы единственный человек, услышавший мольбы о помощи».
«Она слушала величественно, но внимательно».
«Что же?» — проговорила она. «По-видимому, им так стыдно, что приходится ссылаться на страх. Не верьте им, мой дорогой, не верьте. Это самая примитивная, самая постыдная ксенофобия, наподобие расовых предрассудков. Я помню, в детстве я истерически боялась пауков и змей. Здесь то же самое».
«Очень может быть. Но вот что мне хотелось бы все-таки уточнить. Они просили о помощи, эти существа. Они нуждались в милосердии. Но в чем это выражалось? Ведь, насколько я понимаю, они не говорили, не стонали даже».
«Дорогой мой, они были больны, они умирали. Ну и что же, что они умирали молча? Выброшенный на сушу дельфинчик тоже не издает ни звука. Во всяком случае, мы его не слышим. Но ведь нам понятно, что он нуждается в помощи, и мы спешим на помощь. Вот идет мальчик. Вы отсюда не слышите, что он говорит, но вам понятно, что он бодр, весел, счастлив».
«От коттеджа номер 6 к ним приближался Кир, и он действительно был явно бодр, весел и счастлив. Базиль, шагавший рядом с ним, почтительно нес в руках большую черную модель античной галеры и, кажется, задавал соответствующие вопросы, а Кир отвечал ему, показывая руками какие-то размеры, какие-то формы, какие-то сложные взаимодействия. Похоже, Базиль сам был большим любителем-моделистом античных галер».
«Позвольте», — сказала Альбина, приглядевшись. «Но это же Кир!»
«Да», — сказал Тойва. «Он вернулся за своей моделью».
«Кир добрый мальчик», — заявила Альбина. «Но отец его вел себя омерзительно. Здравствуй, Кир!»
Увлеченный Кир только теперь заметил ее, остановился и робко сказал «доброе утро». Оживление исчезло с его лица, как, впрочем, и с лица Базиля.
«Как чувствует себя твоя мама?»
— осведомилась Альбина.
«Спасибо, она спит».
«А папа? Где твой отец, Кир? Он где-нибудь здесь?»
Кир молча покрутил головой и насупился.
«А ты все время оставался здесь?»
С восхищением воскликнула Альбина и победоносно посмотрела на Тойва. «Он вернулся за своей моделью», — напомнил тот.
«Это все равно. Ты ведь не побоялся сюда вернуться, Кир?»
«Да чего их бояться, бабушка Альбина?» Сердито проворчал Кир, бочком-бочком целясь обойти ее стороной.
«Не знаю, не знаю», — сказала Альбина сварливо. «Вот папа твой, например...»
«Папа не испугался ничуть. Вернее, он испугался, но только за маму и за меня. Просто в этой суматохе он не понял, какие они добрые».
«Не добрые, а несчастные», — поправила его Альбина.
«Да какие они несчастные, бабушка Альбина!» — возмутился Кир, смешно разводя руки жестом неумелого трагика.
«Они же веселые, они же играть хотели, они же так и ластились».
Бабушка Альбина снисходительно улыбалась. Не могу удержаться от того, чтобы не подчеркнуть сейчас же обстоятельства, очень точно характеризующие Тойва Глумова как работника. Будь на его месте зеленый стажер, он после беседы с Дуримаром решил бы, что тот темнит и путает, и что картина в общем и целом совершенно ясна. Флеминг создал эмбриофор нового типа, чудовище его вырвалось на волю, можно благополучно отправляться досыпать, а поутру доложить начальству. Опытный работник, например, Сандром Дбивари, тоже не стал бы распивать с Базилем кофе. Эмбриофор нового типа — это не шутка. Он бы немедленно разослал 25 запросов во все мыслимые инстанции, а сам бы кинулся в нижнюю пешу брать за хрип флеминговских хулиганов и разгильдяев, пока они не приготовились там строить из себя оскорбленную невинность. Тойва Глумов не двинулся с места. Почему? Он почуял запах серы. Не запах даже, так, легкий запашок. Небывалый эмбриофор? Да, конечно, это серьезно. Но это не есть запах серы. Истерическая паника? Ближе, существенно теплее. Но самое главное, странная старушка из коттеджа номер один. Вот. Паника, истерика, бегство, аварийщики. А она просит не галдеть и не мешать ей спать. Вот это уже не поддавалось традиционным объяснениям. Тойва и не пытался это объяснить. Он просто остался дожидаться, пока она встанет, чтобы задать ей несколько вопросов. Он остался и был вознагражден. «Если бы не вздумалось мне позавтракать с Базилем», — рассказывал он потом, «если бы я отправился к вам на доклад сразу же после интервью с этим Толстовым, я бы так и остался под впечатлением, будто в Малой Пеше не произошло ничего загадочного, кроме дикой паники, вызванной нашествием искусственных животных». И тут появились мальчик Кир и бабушка Альбина и внесли существенный диссонанс в эту стройную, но примитивную схему. Вздумалось позавтракать. Так он выразился. Скорее всего, для того, чтобы не тратить времени на попытки выразить словами те смутные и тревожные ощущения, которые и заставили его задержаться.